Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Привет и наилучшие пожелания всем, кто вновь с нами. Сразу спасибо за удивительную активность в прошлую субботу. И, надеюсь, сегодня тоже будете и писать, и звонить. Только единственная просьба, сразу не отключайте, чтобы я не прерывал гостей, чтобы выслушать ваше мнение и так далее. Ну, а нашими сегодня... самое главное. СМСки пишите +7 925 48 94 8. Телеграм-канал «Говорит МСК Болт». И прямой эфир, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. А твиттер «Собака Говорит МСК». Ну и нашими гостями сегодня будут первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Людмила Васильевна, вот прямо как секретарь ЦК КПСС, первый секретарь. Вот. И скульптор Борис Черстый, автор будущего памятника погибшим в горячих точках российским журналистам. Ну, в общем, об этом обо всем поговорим, о памятнике тоже. Тем более, что место, вот где и Союз журналистов, и Центральный дом журналистов на Никитском бульваре, место знаковое такое, правда, Людмила Васильевна?
Безусловно, это знаковое место, потому что там наш любимый Центральный дом журналиста, который будет отмечать в марте столетие, как он стал Центральным домом журналиста. А там в одном из помещений была квартира Сытина, издателя. Поэтому это место очень нам дорого всем. Немного пройти по бульвару, там наш замечательный ТАСС. Еще дальше, на Пушкинской площади, была великолепная редакция «Дом» газеты «Известия». Поэтому это все места знаковые, любимые, ценимые журналистами. Почему, когда возник вопрос, что именно только там мы должны обосноваться и увековечить память наших коллег, именно шла речь об Арбатской площади.
Но мы к этому вернемся, потому что я нашел такой факт исторический, что за последние 25 лет около 1300 журналистов погибли в горячих точках в мире, а российских из них 80. Грех вообще не принять работу Бориса. Сейчас вернемся к этому, а сейчас продолжим.
Именно поверх времен.
Почему я сказал «продолжим»? Потому что 5 декабря мы вспоминали тех, кто участвовал в московской операции «Битва за Москву», или как вот на нашей конференции позавчера было, что первый шаг к Берлину. И это операция по обороне Москвы и уже наступление, контрнаступление района Новофоминска, Тулы, Калуги. В общем, будем обязательно вспоминать тех, кто погиб. Сейчас вот мы с вами и с Борисом, и с вами поднимались сюда в студию на 10 этаж. Вот Москва прямо вся в окне перед нами. И на 3 этаже нашего радиодома постояли около мемориальной доски с фамилиями работников московского радио, которые погиб на фронтах Второй мировой. Почему я говорю Второй мировой? Потому что День Победы в Великой Отечественной 9 мая, а Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945-го после подписания Японии акта о капитуляции. Вот, Людмила Васильевна, у меня единственное, что сегодня смутило немножко, что кроме инициалов и фамилий, об этих людях, которые вот здесь, ничего, собственно, не известно. Да, вот фамилии, конечно, там Добренко, Жарков, Фетисов. Ну, вы видели сейчас там сколько? 12 фамилий. Ну, а у памятника я это к чему веду-то? У памятника перед Центральным домом журналистов, работа как раз Льва Кербеля, тоже есть доска, огромная памятная плита, но там имена. Вот не хочется без памяти как-то.
Знаете, это давняя традиция. Практически такие доски есть в каждой редакции. И вот, конечно, когда заходишь в редакцию, это первое, что бросается. Вот я с содроганием вспоминаю свои шаги по лестнице и доску, которая висит, доску, которая висит в редакции «Красная звезда». 16 фамилий, представляете, из одной только редакции. Более того, все редакции, даже если они меняли место своего обетования, как вы помните, после пожара переезжала комсомолка, первое, что они сделали, они перенесли эту доску, потому что память о наших коллегах, которые погибли, я хочу тут немножко поправить Леонида, более 2000 погибло на Великой Отечественной войне, и более 300 журналистов погибли в 90-е, 2000-е в России, в мирное время, казалось бы, при выполнении профессиональных обязанностей. Наш долг помнить и чествовать, и думать о том, что они свою жизнь отдали не зря.
Борис, а вот о памяти. Я как-то иногда встречаюсь, что... Я понимаю, что вас как художника, ну, в общем так, да, это затрагивать должно. Но иногда встречаешься, думаю, то, ребята, ну, это так давно было, это нам надо сейчас, вот. Как вы считаете?
Ну, это бы надо было во все времена, оказывается. Я думаю, что и в наше время тоже надо. Чем мы отличаемся от тех людей, которые жили там 2000 лет назад?
Ну да, вообще. Я, знаете, почему вспомнил-то? Борис вот хорошо дал, как говорится, ниточку. Позавчера журналисты, господи, сидели мы все за одним столом, да? И вот гостями Союза журналистов были. Там смотришь, 97 лет, 94, тут думаешь... дотянуть бы до какого-то определенного.
Да это фантастика. Вы знаете, в Союзе журналистов Москвы более 8 тысяч ветеранов. Это наш золотой фонд, это наши любимые знаковые люди. И мы по возможности на все знаковые праздники приглашаем их к себе, чтобы посмотреть на них, чтобы поприветствовать, низко поклониться. И вот 5 числа, когда мы отмечали день контрнаступления под Москвой, мы пригласили. И вот эту плеяду, этот отряд ветеранов, которые смогли прийти, смогли, уже сейчас приходится это слово употреблять, возглавлял этот отряд Степан Андреевич Тюшкевич, которому 25 декабря исполняется 102 года. Вы
слушайте,
только представьте
а как
себе.
Говорил-то хорошо.
Да это
прям.
Умница необыкновенный. Доктор философских наук. По его учебникам учатся многие нынешние журналисты. Он входил в члены редколлегии по последнему многотомнику о Великой Отечественной войне. И то, что он позавчера говорил, причем он говорил, это нам было просто гордо за это, потому что он говорил, какой огромный вклад внесли журналисты, внесла пресса во время Великой Отечественной войны. Потому что слово, вы знаете, была такая, ну, не байка, это бы о том, что солдаты на раскрутку не могли пустить газету «Красная звезда». Они ее берегли, как говорится, какое-то святое что-то. И, конечно, любая газета. Вы помните, как работала вся эта пять
с лейкой и блокнотом.
С лейкой и блокнотом, да.
Так, теперь, я тут встречался как раз, ну, просто он не смог приехать, шикарный совершенно человек, чемпион многократный по шахматам и Москвы, и Советского Союза, Юрий Авербах,
да.
Вот, он же тоже, вот, казалось бы, да, Бауманка, он...
Трудовой фронт.
Он в мастерских под Нарофоминском танки ремонтировал.
Да,
оказывается,
да.
Танки и тягачи, и на них, оказывается, я не знал даже, ставили авиационные тоже двигатели. Вот удивительно. А потом вот там целая история. Но сегодня я это к чему? Вы правильно, вот все время вторую ниточку Людмиле Васильевне даете. Просто после половины часа будет радиокино, ну, так просто вот жанр выбрали такой, «Битва за Москву» или «Первый первый шаг к Берлину, и там как раз будет небольшое интервью. Теперь что? Ну, давайте, я не знаю, в союзе журналистов-то, вот кто, в принципе, даже не то, что кто, а вот какие-то факты из жизни союза, вот я имею в виду связанные с битвой за Москву и так далее, вот кроме того, что вы говорили про Степана Андреевича, потому что это просто любопытно было слышать.
Вы знаете, мы сейчас очень подключились, весь аппарат союза журналистов Москвы, ну, наверное, сегодня, если слушают меня, даже наши коллеги знают, что союз журналистов Москвы объединяет более 15 тысяч журналистов, работающих в федеральных и городских средствах массовой информации. Мы сейчас все очень озабочены и озадачены программой подготовки, чтобы достойно отметить 75-летие Победы. Помимо того, что вот мы провели первую эту встречу, круглый стол, первый шаг к победе над Берлине, мы выпускаем, и в январе уже будет сигнал книги «Пресса времен Великой Отечественной войны». Следующая книга будет посвящена, это будет первая книга, посвящена основным средствам массовой информации, таким как «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Радио», «ТАСС» и «Софинформбюро». А следующая книга будет посвящена фронтовой печати. Фронтовая печать тоже занимала огромное место и огромную значимость. И, так сказать, наши бойцы эти листки берегли, читали, посылали своим родным и близким в тылы. Кроме этого, мы хотим провести серию круглых столов о наших зарубежных помощниках, о наших соотечественниках, которые из Франции и в Италии создавали отряды сопротивления, помогали, переживали за Россию, несмотря на то, что волею судеб они оказались за пределами своей родины, многие из них были настоящими патриотами, и мы хотим об этом рассказать на наших круглых столах, которые будут проходить и в Москве, и в Питере, и за рубежом.
Я просто к тому, третья ниточка, Людмила Васильевна, просто вытягиваете в Оребрус сегодня. Я что хотел сказать, недавно на Никитском бульваре была встреча с итальянскими антифашистами, и там был один из гостей, профессор Паоло Паскуоле. Ударение, да. Он представил в «Союз журналистов» как раз новую книгу на русском языке. До этого она вышла в Италии о солдате, о своем отце, о солдате итальянской армии. Здесь на итальянце, ну да, в немецкой армии был, а потом стал антифашистом. Вот как удивительно, война повлияла на человека. Я просто уже к тому, что вскоре появится уже к Борису пока, вернее, не пока, а надо к Борису перейти. Скоро в районе Арбата, вот я просто вижу, вот он перед вами, темнеет уже, правда, появится, даст Бог, памятник очень такой любопытный, погибшим нашим коллегам, созданным как раз вот Борисом Чёрстым и его коллегами, архитекторами Алексеем и Натальей Бавыкиными. Борис, может быть, немножко об этой работе, потому что я же был у вас в мастерской, там десятки совершенно макетов, но хочется скорее это в Москве увидеть.
Очень сложно говорить о том, чего слушатель не видит, конечно.
Ну да, понимаете? Я-то видел, мне легче.
Да, вы видели, уже, да, вам понятно. Я могу только описать эмоции, которые, так сказать, подвигли меня к созданию, например, именно этого решения.
Я просто хочу добавить чуть-чуть, Людмила Васильевна, да, что 8 фигур вытянутых, вот они как свечи все равно, вот это наши погибшие, ну, память о погибших, вот именно такой реквием. Да, Борис, пожалуйста, извините.
Ну да, в общем, я не конкурс шел 2 года уже.
Ну, 100 работ, конечно.
Да, но я не собирался в нем участвовать, честно говоря. Меня просто так один наш скульптор говорит, ну, может, ты все-таки участвуешь там, попробуешь. Ну, а я в это время всю хронику смотрел, как наши дети там под пулями бегают в Донбассе. Ну, и в Луганск.
Да.
Понимаете, да.
Я просто хочу...
И это, это, конечно, что-то. Понимаете? Вот эти наши дети, я думаю, а как в Отечественную войну то же самое было, наверное.
Ну да.
Да, я думаю, ничего себе.
Нет, ну у вас это просто задумка-то сама по себе интересная, да. Потому что у Кербеля вот около дома журналистов, там действительно сидящий солдат, ну, грубо говоря, ну, немножко уже...
Ну, наш журналистский Василий Теркин такой, ну, сидит, да, на, да, пеньке за записной книжкой, с ручкой, блокнотом, как говорится. А мы, когда открывали конкурс, Боря, извиняюсь, я перебиваю, мы объявили, и вы знаете, нам сказали скульпторы России, что никогда не было такого обилия предложений, как вызвала эта сама идея поставить памятник погибшим журналистам. В Доме архитекторов было представлено более 100 работ. В Доме архитекторов более 100 работ. И мы отбирали, так сказать, очень было трудно нам выбрать какое-то, потому что много было замечательных работ. И мы вначале выбрали 10, потом 5, потом это с 5 члены комиссии, которую возглавил наш член президиума, шеф-редактор газеты «Коммерсант» Виктор Лошак. И мы выбрали вот предложение Бориса Чёрстова.
Борис хитрый в последний момент подключился.
Ну, да, это точно.
Ну, памятник великолепный. Я знаете, почему вспомнил? Вот итальянцы-то, которые здесь антифашисты были, в Италии-то памятник погибшим журналистам уже есть. И самое главное, там золотая книга памяти есть в одном «Королева мира», церковь называется. Там же наши журналисты передавали фамилии, в университете Ундины передавали же фамилии, но... Вот памятника нет, фамилии есть, памятника нет. Ну, вот.
Книга памяти у нас тоже есть в музее на Поклонной горе, где мы писали в нее фамилии всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной.
Нет,
такая книга есть. А сейчас это во время, конечно, вот этот памятник, мы считаем, это наш долг.
Но и я, правда, несколько там...
Да, Борис, извините, Бога ради, здесь я просто смотрю, читаю, что сообщение идет, у вас все так торжественно, будем вкушать повествование. Для меня даже правильного места не нашлось, чтобы брызнуть каплей яда. Слушатели на чайку. Ба, сколько звонков-то. Так, пожалуйста. Борис, извините, Бога ради.
Да, да.
Вот про... Что мешает памятнику-то? Я знаю, что вы 3 привязки уже делали с архитектором.
Да, нет. Я хотел бы еще просто закончить немножко по поводу самой идеи. Вы вот правильно сказали, что да, это реквием. Мы тогда с вами говорили, да, это как... Реквием всем журналистам, которые погибли. Но тут же есть журналисты не только те, которые в горячих точках погибли, есть журналисты, которые погибли вот на рабочем месте, на своем, понимаете, их очень много.
Я могу сразу вспомнить «Маяк», Лёня Лазаревич, господи, там много же было.
Да очень много, понимаете.
Аню Политковскую убили в лифте собственного дома.
А журналист...
Рядом с домом Влад Листьев был убит.
Да.
Дима Холодов вообще принес
в «Московском комсомольце»,
в самой редакции принес кейс, который, когда открыл, раздался взрыв, и в редакции он уже...
А вот вопрос для размышления. А как относиться к журналисту, который, допустим, летел на самолете в какую-то... на место... своей работы какой-то делать репортаж и разбив.
Ну да, тоже ведь...
Вот как вот тут относиться,
рабочая,
понимаете,
командир,
он
ну,
же
конечно.
Погиб. У журналистов, они же всегда на рабочем месте находятся, на своем, понимаете.
Ой, грустно. А что мешает поставить памятник-то? Ведь собрали уже сколько, Людмила Васильевна, 22 миллиона?
Давайте я расскажу немножко об этом. Все у нас шло очень здорово вначале, просто прелестненько и чудненько совершенно. У нас такая красивая бумага за подписью мэра, что вот в таком-то году, в 17-м, по-моему, да, Людмила Васильевна, поставить на Арбатской площади памятник журналистов. И место обозначено. Место это вообще было прекрасное совершенно. Место это вдоль Воздвиженки между особняком Морозова и кинотеатром художественным.
Ну, там Министерство обороны как раз, да-да-да.
В этом смысле, ну, там чуть-чуть оно подальше, ну, да. Министерство. Да. А ну, там не особо, не так стреляет Министерство обороны. Главное, что там деревья красивые, в общем, такая, в общем, и место и публичное, достаточно камерное.
И стопор получился.
Да, вот. И мы сделали этот проект на одном дыхании с архитекторами, потому что было очень интересно делать. Прошли художественный архитектурный совет, который все было принято на ура, с высокой оценкой, и все, и отдали все документы в департамент, и ждем месяц, два, три, четыре, ни ответа, ни привета.
И сейчас все как
бы. Потом пытаемся по своим каким-то каналам узнать, в чем там дело. Архитектор пытается все. Нам там говорят, причем никаких бумаг же нам не дают, в смысле вот.
Ну да, документы.
Ничего не присылают. А какие-то там, ну вот, мол, место слишком публичное, боятся, что мало ли там чего.
Ну да, ну с другой стороны, здесь только памятник,
да, который да.
стоит в центре.
А другой вариант, газоны нельзя трогать. Есть негласное постановление, что 5 лет мораторий на газоны, когда уложили, 5 лет на мораторий, чтобы их не трогать.
Ну, а Калашнику памятник поставили. Ну, вот и
я. Понимаете, вот так.
Ой, грустно. Ну,
нам дают верить. Другое место. Угу. Хуже. Двигают нас метро круглое, вот это арбатское. Прям за ним, на фоне Министерства обороны... Там с красными звездами все. Мы думаем, ну вот приехали, значит, у нас что, памятник только военным журналистам, что ли, выходит, понимаете?
Ну, вот. Да.
Но что делать? Другого варианта нет, надо работать. Мы делаем второй проект. Ну, сделали второй проект, да, все. Департамент, из департамента серьезные люди говорят, да, все нормально, да, сейчас... Разрешение получим, оставшиеся и будем делать. Все, проходит месяц, значит, нам говорят, все, нам метрополитен зарубил. Оказывается, метрополитен там не разрешает ничего делать.
Слушайте, мне вспомнилось интересно, сразу, да? Есть в Петербурге академик, ну, скульптор тоже, Слава Бухаев, автор «Чижика-пыжика» и памятник в Мандельштаму в фонтанном доме, Марине Ивановне Цветаевой, Довлатову на Рубинштейне. Он мне показывал когда-то вот листочек «Чижика-пыжика», там согласование, по-моему, я 42 или 43 насчитал. Понимаете, поэтому, ну, Людмила Васильевна, хочется верить-то, ну, чего-то ведь.
Вы знаете, значит, я...
Ребята-то
вот
ведь не виноваты
добавлю
в этом.
Абсолютно, да, правильно. Дело все в том, что, естественно, мы знаем, что есть хозяин города. Принято было распоряжение, значит, за таким-то номером такого-то числа, что до декабря 2018 года монумент должен стоять. И должен стоять именно на Арбатской площади и так далее, и так далее. Очень, вы знаете... Я, честно говоря, очень тесно и продуктивно работаю с правительством Москвы. Вот не пройдет и несколько дней, когда наступит январь, это наш будет профессиональный праздник, где мы вместе все будем праздновать и отмечать журналистов за лучшие работы года. Ну, и я должна низко поклониться нашему мэру, департаменту СМИ, Горбенко, заместителю мэра, о том, как они внимательно относятся к просьбам Союза журналистов Москвы. Ежегодно премии вручаются.
Да, ну а с памятником-то?
Значит, помогают в других делах. С памятником такая история. Вы понимаете, виноват, конечно, виноваты часто не руководители, виноваты исполнители. Департамент капремонта ходил вместе с Гусевым, мы все приводили комиссию на место, и мы с июня месяца смотрели эти места. Ну вот тянули, 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 и в результате
Все?
Застряли.
Все, спасибо нашим гостям.
А можно я...
Борис, время, новости. Останется только пригласить слушателей на вторую часть нашего эфира «Битва за Москву».
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Поверх времен.
Радио Кино. Битва за Москву.
Внимание! Говорит Москва. Последний час.
Некоторые эпизоды сражений за Москву спустя 78 лет. Первый шаг к Берлину.
До последнего дыхания, до последней капли крови, быть верным матери Родине, клянемся!
С Академией Фрунзе период обучения мы вынуждены были занять оборону под Москвой, так как со стороны Тулы нанесся очень серьезный удар. Во главе участка обороны стал сам начальник Академии генерал Веревкин-Рахальский. Я был назначен командиром взвода, который охранял стратегический мост. Дали нам противотанковые ружья, дали гранаты, бутылки со смесью и так далее. Но мы не успели. Да, Веревкин-Рахальский попал в нейтральную зону и заблудился. И попал не на тот мост. И с рассветом еще темно кричит: «Я Веревкин-Рахальский, я Веревкин-Рахальский, не стреляйте! Я ставить дал команду, отставить!» Но через несколько дней нас сменили. Мы вернулись в академию. Веревкин-Рахальский спрашивает: «Скажите просто, чем я вам обязан?» Я говорю: «Ничем». «Нет, нет, нет, вы...» Я говорю: «Из сапожной мастерской там побыстрее дать мне сапоги». Как все расхохочется! Снимает часы с руки и дарит мне свои часы.
С полковником отставки Николаем Ивановичем Ермаковым мы говорили ровно 10 лет назад, прямо в его 96-й день рождения. Не будем проводить сегодня военные исследования, где, когда, как и какими силами велась операция. Это дело военных историков. Но вчера я был в гостях у легендарного шахматиста, многократного чемпиона Москвы и Советского Союза, 41-м второкурсника Бауманки Юрия Львовича Авербаха. Ему 97, и читает лекции о шахматах. А мы возвращаемся с ним на 78 лет назад.
Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Первые месяцы войны всех студентов Бауманского института автоматически отправляли в ополчение. А мы приехали позже, потому что мы были вот на практике. Когда я вернулся в Москву, я несколько дней сидел на крыше и ловил бомбы. Бомбы были маленькие, фосфорные. Их, значит, у нас стояло...
Щипцы, что ли?
С водой, бак, и кроме этого песочница. И мы либо в эту песочницу, либо в этот бак, такой специальных ключ, хватали эту бомбу и бросали вот это. Я вот этим занимался.
Из «Московской хроники» 1941 года. 6 сентября 1941 года главнокомандующий вермахта Гитлер в своей директиве номер 35 приказал разгромить советские войска на московском направлении до наступления зимы. Смоленск, Тула, Тверь, Вязьма, Брянск, Орел, Кашира, Белев, Козельск – крупные и помельче города и городки вокруг Москвы. Битвы, в несколько этапов проходившие с конца сентября 1941 по апрель 1942 года.
Немцы жалуются на зиму. и утверждает, что зима помешала им осуществить план занятия Москвы.
Голоса войны. Полковник Николай Ермаков.
Удар был настолько сильным, что впервые немцы сами признали, что они потеряли в 10 раз больше, чем мы потеряли в этом сражении в районе Рамушевского коридора. Ничего у них не получилось. У нас хитрые солдаты и курсанты, они почти офицеры были. Они делали один окоп, делали сзади второй окоп. Второй окоп маскировали, а первый обозначили. И бомбежка шла по первым окопам. Так продолжалось в течение всего февраля. А бои потом в последующем шли до конца, до 20 или 23 апреля. Ну, короче говоря, в этой обстановке мы не пропустили. Приезжает генерал Театр Шмыгов, заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта. Как вы удержали? Через 3 дня приезжает Ватутин. Скажите, пожалуйста, как вы удержали? Я говорю, очень просто. 4 километра 800 метров у меня было. Я с правого фланга снял все нужные мне средства, оставил на 3-4-5 точек один расчет, чтобы они перебегать и подстреливать, чтобы обознать, что они здесь есть и живут. А разведданные мне дали, что они должны наступать с левого фланга. Как они не били, и авиацией, и артиллерией, и пулеметы, и пытались атаковать, ничего у них не вышло. «Кто вас этому научил?» – кричит меня. Я говорю, веревки на Рахасе в Академии Фрунзе, прощальные лекции и беседы. Это мне только и надо было. Я это утверждал, но со мной не соглашались.
26 ноября 1941 года генерал армии Георгий Жуков записал: «Московский узел является сейчас решающим. Пройдет еще немного времени, и наступление врага на Москву должно будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдержать напряжение этих дней». Юрий Авербах оказался под Наро-Фоминском, ремонтировал танки в бронемастерской. А потом Бауманку эвакуировали в Ижевск. Но студента Авербаха в поезде не оказалось. Будущий чемпион страны участвовал в важном шахматном турнире и на вокзал опоздал. Тогда и отправился записываться в московское ополчение.
Хорошо, нас всех выстроили. Офицер проходит, а я, октябрь месяц, в брезентовых ботиночках. Холодно ногам было. Он увидал мои ботинки, говорит: «Как фамилия?» Я говорю: «Авербах». «Рядовой Авербах, выйдите из строя». «Вы что, воевать хотите в этих брезентовых ботиночках? Идите, купите хорошие ботинки, и тогда приходите, мы вас возьмем». А на следующее утро радио сообщило, что положение на фронте ухудшилось. Я вышел на улицу и смотрю, что машины едут, люди идут. Москва побежала. Ну, что делать? Я решил, что я с народом. У меня был противогаз, я его выбросил. В сумку положил 2 буханки черного хлеба, немножко сахара, денег у меня немножечко было. И, значит, оделся, сел на трамвай номер 2 и на край Москвы. Воинские части шли, машины шли, лишили люди пешком. Вот я с ними вместе, кто шел по пешком, пошел. Подошел к Новинску, смотрю, стоит небольшой автомобиль, и шофер около него мнется. Я спрашиваю: «Чего ты не едешь?» «А у меня полетела задняя ось», он говорит. «Так что, тут же есть автобаза». Он говорит: «Я не могу бросить машину». Я говорю: «Ну, давай я схожу». Я нашел автобазу. Мне слесарь говорит: «А вот что у тебя есть? Деньги нам не нужны». Я говорю: «Вот у меня 2 буханки хлеба». Он говорит: «Ну ладно, давай нам 1 буханку хлеба». Они мне дали заднюю ось. Я ему помог, шоферу, починить заднюю ось, а это я этим занимался. Вот как раз тот говорит: «Раз ты такой хороший, поехали со мной». Сел я с ним на машину, доехали до Мурома. Рано утром есть хочется. Раз хочется есть, отправились на рынок. Вдруг я смотрю: «Что такое? знакомые лица. Оказалось, это же надо такая перка, что эшелон института стоит в Муроме на вокзале. А они были в товарных вагонах и лежали на мешках, набитых сеном. Ну и через полчаса я уже тоже там был с ними. И мы таким образом добрались благополучно до Ижевска.
5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Были проведены Калининская, Клинская, Солнечногорская, Нарофоминская, Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции. 8 декабря главком вермахта Адольф Гитлер подписал директиву номер 39 о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Те дни в голосах жителей. Из нашего общего прошлого, что вспомнилось? Клавдия Лысикова, в Единого, близ Завидово.
Ой, а во время войны, как сейчас помню, распахивали картошку, мать повела туда лошадь. И говорит, война началась, все такие унылые стали, такие упущенные. А дядя Вася Салтыков был счетоводом. Бабоньки, бабоньки, убирайте лен, хоть руками таскайте. Лошадей взяли. Быков нам велели выращивать. На быках ездили. Ой, мучение было полно. И пахали на себе. Все делали. В общем, не расскажешь все. Не расскажешь. Лошадей взяли. Коров угнали.
Здесь же немцы были, да?
Были, были. Но со мной, знаешь, какой случай произошел? Как раз война началась, а к нам пришла с Конакова матерная сестра. Пришла и говорит, пойдемте, я вам кое-что дам. Были нищие, можно сказать. И пошли с Нюркой, младшей сестренкой. Туда прошли ничего. И по Волге прошли, уже замерзшая Волга была. А вот тут идем, военные, нас и не пускают. А мы иконку везли. Что у вас тут, спрашивают нас? Икона. Вы куда идете, к немцу? Нет, у нас там мамка. А Нюрка совсем маленькая, заплакала. И пропустили. Другая партия устанавливают. Куда идет? К немцу? Там немец. Солом подвезли под каждый дом. За одну ночь вот что случилось. Мы одну ночь только там ночевали. Под каждый дом ложили солом. А поджигать заставили партизанов. Там пушка стояла на горце. Ой, много делов было.
И мы отправляемся в район между подмосковным Клином и Тверью. Здесь тоже шли бои, гибли солдаты, чтобы защитить нас с вами, сегодняшних. Бросались на амбразуру, горели в танках. Много чего было. Об этой страничке войны нам расскажут памятники. Один из них – настоящая «Катюша» на 110-м километре дороги Москва-Петербург. Другой – электронный, в Клину, с фамилиями бойцов – Зубов, Алексей Егорович, 1907-1941. Зубов Алексей Григорьевич, 1920-1941.
Мы сдержим! Матери Родине!
Соберемся! А на выезде из Москвы на Ленинградском шоссе два фронтовых еще монумента. Солдатские фигуры, прежде из гипса, теперь из чугуна, поставленные в 43-м. Не пропустим и на защиту Москвы. Работа питерского скульптора Николая Томского. И потомки уже тех, кто когда-то жил в этом регионе. Спасибо телевизионному режиссеру Сергею Жукову, чей дед Александр Александрович Жуков прошел всю войну от Москвы.
Закончил войну в Кенигсберге. Ну, конечно, не путайте его с маршалом Жуковым, но однофамильцев-то много. Я без особых подробностей знаю, что 6 декабря 1941 года началась Клинско-Солнечногорская операция, наступательная операция против немцев.
Тут дивизия центр.
Да, она началась как бы в ответ на ноябрьские немецкие захваты. А, вот, кстати, в планшете открылась схема.
А, да, вижу стрелочки.
Ага, да, вот. 23 ноября 1941 года как раз они начали с рассвета, да, немцы начали атаку на Клин с четырех, по-моему, сторон. С севера, там, северо-востока.
Ну, здесь вот стрелки, по-моему, видно, часть, запад, да, да, юго-запад, вот
части, да. Части 7-й танковой, 14-й моторизированной дивизии запада, вот 106-я пехотная. Вот, к исходу дня немцы вошли в город. Части оперативной группы генерал-майора Захарова удержать Клин не смогли. В тот же день немцы захватили Солнечногорск.
Ну да, здесь вроде недалеко, но ответ,
да,
вот,
ответ 6 декабря. Кстати, если до Тверской области доберетесь...
Сейчас как раз в ту сторону.
Ага, вот еще. Там у поста ГАИ, направо поворот в Конаково.
А, там еще Катюша, да-да-да.
У Катюши как раз по ходу, да, движения. Направо. Да, и вот перед Катюшей направо повернете, и дальше будет деревня Рябинки, где именно вот 6 декабря старший сержант Вячеслав Васильковский, по-моему, из роты ПВО, вот как я помню, из 30-й армии во время атаки на этот немецкий опорный пункт, он бросился на амбразуру
Дота или Дзота.
То есть Александр Матросов был не первым. А Васильковского наградили орденом посмертно.
Сейчас, в общем, едем в Тверскую губернию, там все остальные подробности. Спасибо за адрес.
Ну вот, поворот на Конаково, пост ГАИ, и вот здесь с левой стороны стоит Катюша. На постаменте, естественно, в память о боях, которые были в этих местах. Трасса очень напряженная, здесь шли бои, здесь пламенем объяты стоял насмерть России верный сын. Отсюда начинался путь солдата, нелегкий путь к победе на Берлин. Отсюда, остановив врага, части 185-й стрелковой дивизии в декабре 1941 года перешли в наступление, освобождая родную землю от немецко-фашистских захватчиков. И вот сама машина эта стоит. Ну вот сама машина настоящая. Ну сейчас едем километров за 8 отсюда, от этой «Катюши». А сейчас мы едем вдоль поля, и вот туда дальше, вот первый дом начинается вот справа, и вот огромное дерево стоит, сломанное дерево. Там вот дзот. Так, вот этот дзот, круглый такой бетонный надолб. Здесь как это называется? Амбразура ведь, да, с правой стороны? Вот амбразура, и рядышком надпись. Здесь 6 декабря 1941 года сержант Васильковский закрыл
своим телом
амбразуру вражеского дзота. Вечная слава героя. А слева как раз его мозаичный портрет. Ну, сейчас в деревню стоит зайти.
Антонов Борис Петрович. А он был здесь похоронен. Потом, когда вот во времена Хрущева, значит, началось объединение вот этих братских могил, и его здесь раскопали, и сейчас похоронили на берегу Волги.
Лет 10 назад была бабушка, а эти ребята, которые вот потом бой приняли, они же у нее в доме, говорит, ночевали как раз, и, говорит, песни пели, а утром все погибли.
Она им еще последнюю петуха зарубила, сварила.
Да.
Вот баня фермерская стоит, ага. И там за баней они похоронены в братской могиле. Человек 50-60 похоронены.
Ну, я смотрю, за могилками-то здесь ухаживаете вы.
За этим памятником я слежу, тут и кашу летом траву, и скамейку.
Ну вот, это могила братьев, елочки вокруг, правда, цветы воткнуты. Сибиряки-баргузинцы, братья Козулины, лейтенант Иван, 1917-1942, младший лейтенант Алексей, 1920-1941, младший лейтенант Александр Козулин, 1922-1942. И вот написано, на этом поле в двух братских могилах похоронены свыше 40 человек, участников танкового десанта. Танкисты 58-й танковой дивизии со своим командиром Козулиным Алексеем Георгиевичем и бойцы специального подразделения 13-19-85-й стрелковой дивизии. Слушайте, а братья, правда, посмотрите, какие они похожие.
Глаза у них одинаковые.
Да, ну так сибиряки, баргузинцы.
Вот один из них танкист, он погиб здесь в Рябинках. А два другие погибли в других местах, но они чисто символически сделали всем троим им так.
Спасибо вам за память.
За осиновым лесочком. Это вот Шикино болото, довольно-таки большое. Ну, примерно, наверное, 2 км/2. И вот здесь в 1941 году, когда наши наступали, и утонул танк. И так до сих пор он там, это, в этом болоте. Я читал тоже в литературе, вот, и в газетах, там, и в книгах. 58-я танковая дивизия, которая была переброшена с Дальнего Востока, Сталин, разгрузилась она в Солнечногорске с платформы, и Сталин ее сразу бросил навстречу немцам под Волоколамском, под Латышином. И сюда они попали тоже.
Ну, вот я как раз посмотрел.
58. Да, 58-я танковая дивизия. И здесь они вот тоже. В основном вся дивизия погибла. Кто утонул, кого немцы сожгли, кого как. А командир дивизии после этого, генерал-майор Котляров, застрелился. Об этом пишут в литературе, писали. Так ее бесславный конец вот этой 58-й танковой дивизии с Дальнего Востока.
А попали. Здесь сколько немцы были? Недели три, да?
Три недели. В Клину они были, здесь тоже примерно около трех недель. 23 ноября взяли эти места и на памятнике написано...
6 декабря,
6
да.
декабря. Как раз три недели, около трех недель.
Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на конечную станцию «Дверь». Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Всем до свидания.
Это центр нынешней Твери и прежняя еще Миллионная улица с воссозданным кафедральным Спасо-Преображенским собором, взорванным в 1935-м. И идем в старинное древлехранилище церковных ценностей первого в России краеведческого музея, открытого в 1866 году будущим императором Александром III и его братом, великим князем Владимиром Александровичем, ставшим президентом Императорской академии художеств. Там нас ждет главный хранитель всех 32 тверских филиалов музея Елена Мойкина. И к нашей истории ее рассказ будет иметь прямое отношение. Рядом, на одном столе, нас ждет посылка с вернувшимися из Германии церковными реликвиями еще царских времен, украденными немецкими солдатами в 41-м, в дни оккупации города, и так и не использованная немецкими властями печать на русском и немецком языках. Калинин, Тверь.
Это как раз икона вернулась в числе 975 единиц, которые были похищены в годы Второй мировой войны из разрушенного прямым попаданием снарядом в фондохранилище в Заволжской части города.
Это там церковь уже была, да?
Да, церковь Мины Виктора Викентия. А это непосредственно икона из Тверского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Икона была записана в книге поступления Тверского тогда еще музея незадолго до взрыва собора. И передана, как видите, была в музее, и на ней сохранились на оборотной стороне учетные номера Тверского музея и запись, что это из Тверского Спасо-Преображенского кафедрального собора.
А, вот вижу, да,
да, этикетка. Сохранилась но этикетка.
Это немцы бы украли.
Да, это вот немец, который всю эту коллекцию как бы переправил домой, она в том же виде, в каком была, она да. и вернулась в музей, потому что складывается впечатление, что эти вещи со времен Отечественной войны не распаковывались, потому что сохранилась упаковка, и даже лейкопластырь, он относится вот как раз к 40-м годам. И упаковка, и немецкие коробки из-под лекарств, и небольшие коробки, которые вот бытовали в 30-40-е годы непосредственно в СССР.
Из письма генерал-полковника Гудериана жене. Холодное и никуда не годное жилье, большие потери в живой силе и технике, скудные поставки горючего – все это превращает боевые операции в пытку.
Помните, когда уж меня не будет?
Гудериан сидел над картами и донесениями своей штаб-квартиры в 15 километрах от Тулы в знаменитой усадьбе Льва Толстого «Ясная поляна». Неподалеку находилась покрытая снегом могила писателя. Генерал позволил семье Толстого остаться в комнатах усадебного дома, а сам со своим штабом обосновался в музее. Но даже и тут две комнаты были отведены специально для хранения экспонатов и заперты. Там, в сельском жилище Толстого, в ночь с 5 на 6 декабря, Гудериан принял решение отозвать передовые части своей танковой армии и перейти к обороне. Ему пришлось признать, наступление на Москву провалилось. Москва, 28, Солянка, 14, квартира 30, Михайловой, МП. На обороте «Действующая армия» и текст. Войсковая часть 59-913. вам сообщает, что ваше письмо, адресованное на имя командира части, нами получено, и даем ответ. Ваш сын Михайлов Евгений, находясь на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявляя при этом доблесть и мужество, был ранен под деревней Татарки Черниговской области, откуда был направлен на излечение в госпиталь. Адрес его местонахождения неизвестен. При получении пишите по адресу: полевая почта 59913, Шугаеву Александру Григорьевичу.
Радио Кино.
Имена. Поверх времен. Поверх времен.